1939 год. Анфиса. Зой, я решилась. Завтра я уйду от Сережи. Анфиса замолчала, ожидая реакции подруги. Вот только Зоя не спешила говорить. Она медленно затянулась сигаретой, прищурилась, точно довольная кошка, и, слегка запрокинув голову, выпустила в потолок облачко сизого дыма. Когда пауза слишком затянулась, напряжение стало невыносимым. Нужно было как-то разрядить наэлектризованную атмосферу. Анфиса не выдержала, ее вдруг прорвало. Словно разбухшая грозовая туча, она метала громы и молнии, и когда, наконец, пролился ливень из выкриков, жалоб и слез, пришло облегчение. С Сергеем они прожили вместе почти 7 лет. Она подарила ему лучшие годы своей жизни, как бы пошло это ни звучало. Но полюбить этого доброго, интеллигентного и во всех смыслах положительного мужчину так и не смогла. А ведь старалась. Никто не сможет упрекнуть Анфису в том, что она просто плыла по течению, ничего не предпринимая. Каждое утро, просыпаясь, она смотрела на супруга и выискивала хоть что-то, что могло вызвать в ней тот благоговейный трепет, о котором пишут в книгах и показывают в кино. Вечером, принимая его осторожное ухаживание, когда он, точно боясь причинить ей невольную боль, ласкал тело Анфисы, молодая женщина не чувствовала никакого отклика и мечтала лишь об одном, чтобы это скорее закончилось. Спустя время Анфиса начала находить утешение в том, что Сергей все реже требовал от нее исполнения супружеского долга. Если к этому мягкотелому существу вообще применимо слово «требовать», она даже научилась винить себя в происходящем, а в медицинском справочнике нашлось объяснение ее холодности, заключенное в колючее слово «фригидность». Вскоре они с Сергеем и вовсе разошлись по разным спальням, и тогда Анфиса окончательно смирилась со своей судьбой. Зоя посмотрела на Анфису так, будто впервые увидела, и сказала: «Знаешь что, дорогая моя, можно винить кого угодно в том, что жизнь не удалась. Себя, мужа, да хоть черта лысого, но от этого ничего не изменится. Принимай все как есть. В противном случае не стоило затевать эту игру в семью». Анфиса проглотила заготовленный ответ, потому что не ожидала подобных слов от подруги. Ей показалось, что Зоя прямо сейчас предала ее. «А что ты на меня так смотришь? Мужик перед тобой тряпкой стелится, а ты строишь из себя не бог весь что». «Зой, может, тебе больше не пить сегодня?» — робко предложила Анфиса. «А ты ко мне в рюмку не заглядывай», — фыркнула Зоя и показательно опрокинула в себя стопку водки. «На свои пью, честно заработанное. А ты, подружка родная, живешь на всем готовом и еще морду воротишь». «Да что с тобой происходит? Какая муха тебя укусила?» «Есть такая муха. Анфиска старости назовут. Длинная, тощая и белобрысая. Ошиблась она, в мед попала, а думает, что в дерьмо. Вот и жужжит теперь, лапками упирается». Анфиса залилась краской. Во всем подруга была права. Умом она все понимала, сердце твердило иное. «Я не люблю его, Зой, и, кажется, не любила никогда. Какое отношение имеет любовь к браку? И кто вообще привел тебе эти пошлые мысли? Вроде в нормальной семье родилась, мама с папой учеными были, а дочурка в софистику ударилась». «Решение принято», — упрямо гнула свою линию Анфиса. «Сережа рано утром уедет на конференцию, и у меня будет достаточно времени, чтобы собрать вещи». «Ну хорошо», — кивнула Зоя. «На что ты будешь жить и где? Если память мне не изменяет, родительской квартиры давно нет, и ты жила все эти годы с Сергеем. Куда ты пойдешь?» «Я кое-что скопила». Щеки Анфисы вновь зарумянились. Мысли Зои все до единой можно было легко прочитать на ее лице. Было ясно, что она осуждает Анфису теперь и за это. Ведь Сергей запретил супруге работать с самого первого дня и никогда даже полунамеком не попрекнул тем, что она сидит на его шее. Зоя подозвала официанта и попросила принести бутылку шампанского. Пока тот убежал выполнять заказ, она перегнулась через стол и, посмотрев Анфисе в глаза, выдала: «Будем пить за твой провал? Или ты уверена, что всегда сможешь вернуться к брошенному мужу, а он будет сидеть и тебя дожидаться? Да месяца не пройдет, как его охомутает новая вертихвостка. «Не куксись», — махнул рукой Зоя, видя реакцию Анфисы. «Кто тебе еще правду скажет, если не лучшая подруга?» «То-то же». Пили молча. Анфиса боялась, что Зоя все-таки сможет сбить ее уверенность, и тогда она даст слабину, останется, не уйдет сейчас, когда обстоятельства складываются как нельзя лучше. Сможет ли она повторить свой подвиг в будущем? Анфиса не могла дать ответа на этот вопрос, и поэтому попыталась перевести разговор в новое русло. «Зой, как твои дела? Мы весь вечер только и говорим, что обо мне». Молодая женщина поперхнулась шампанским и несколько раз постучала себя в грудь кулачком. Справившись с кашлем, она бросила на подругу затравленный взгляд, сделавшись похожей на ощетинившегося волчонка. «За те 2 года, что я живу в бараке, ничего нового не произошло. Все тот же земляной пол, та же продавленная кровать со скрипящими пружинами и стены, которая вместо обоев покрыта грибком и плесенью. Продолжать?»
«Зой, да ты что?»
«Я что? Это я что?» Она так резко поставила на стол бокал, что хрупкая хрустальная ножка не выдержала и с мелодичным звоном подломилась. На белоснежную скатерть упали алые капли. Анфиса не сразу поняла, что это кровь. А когда поняла, испугалась, бросилась помогать подруге.
«Не надо», — остановила ее Зоя.
«Я тебя, Анфиска, ненавижу. Не думала, что ты такой паскудой окажешься и с жиру беситься станешь. Когда мы его отца в 37-м уводили, я тоже не думала, что в раз все потеряю. Мы с мамой тогда ждали, что он вернется, мало ли ошибка какая. Должны были разобраться. Он ведь простым редактором в заштатной газетенке служил. Ну, в чем там можно обвинить? А вот поди ж ты, приехали, забрали, в чем был, увезли».
Зоя потянулась к бутылке, глотнула прямо из горла. Снова закашлялась, шампанское полилось у нее из носа, сделав довольно симпатичное лицо молодой женщины почти отвратительным. Немногочисленные гости ресторана смотрели на распутную девицу, кто с осуждением, кто с сочувствием.
«Мама через 2 недели повесилась», — горько усмехнулась Зоя и попыталась зажечь сигарету. Но та намокла и никак не хотела раскуриваться. Тогда Зоя скомкала ее в руке и высыпала на стол желтые хлопья табака. «Вот, все, что осталось от моего былого благополучия. После маминых похорон меня выкинули из нашей квартиры, как собачонку. Я 3 дня бродила по городу, как во сне, а потом поняла, что помощи мне ждать неоткуда, и надо начинать шевелить лапками. Первым делом пошла к бывшему папиному начальнику. Думала, не оставить сиротку в беде поможет. Попросила работу, хоть какую, курьером, уборщицей. И знаешь, что он мне на это ответил?» Анфиса знала, потому как слышала эту историю много раз, но все же отрицательно качнула головой. Подруге нужно было высказаться. «У меня нет для вас вакансий, гражданочка». Он так и сказал: «гражданочка». Сделал вид, что мы вовсе не знакомы, а ведь сам меня на коленях держал, когда маленькая была. А когда подросла, все норовил под юбку залезть, козел старый. Зоя ударила кулаком по столу, обвела мутным взглядом зал и вдруг рассмеялась пьяным смехом. «Посмотри на эти лоснящиеся рожи, Анфиска! Они не знают, что такое голод и страх за свою шкуру, им плевать, что по улицам бродяжничают такие, как я. Вам же на всех плевать!» Зоя поднялась на ноги и, покачиваясь, направилась к ближайшему столу, где обедала респектабельная пожилая пара. Анфиса поспешила ее остановить, но опоздала. Зоя успела взять с чужого стола бокал с вином и вылила его на блестящую лысину мужчины. Его спутница тонко взвизгнула и закричала: «Помогите!» Зойку в 2 счета скрутил подоспевший бугай и волоком потащил к выходу. Дальнейшее Анфиса помнила смутно. Если бы она верила в Бога, то списала бы все на помощь ангела-хранителя. Мужчина за столиком не выдвинул никаких претензий, хотя его спутница кудахтала точно растерженная курица и требовала, чтобы вызвали милицию. Оплатив счет, Анфиса вышла из ресторана с таким чувством, будто за минуту до казни ее внезапно помиловали, и она, не чуя ног, покидает эшафот. И только в такси кое-что прояснилось. «Это тот самый козел, который не взял меня на работу», — заплетающимся языком с трудом выговорила Зойка и отключилась, уронив голову Анфисе на плечо. Анфиса не сразу, но поняла, о ком идет речь. А она еще удивлялась, почему мужик не потребовал компенсации и не заявил в милицию.
и даже незаметно сунул что-то в руку вышибале, видимо, чтобы тот не болтал лишнего. Никогда ранее Анфиса не бывала в той части города, где жила Зоя. Маленькие, покосившиеся, словно уставшие от своего бессмысленного существования домики, смотрели на нее пустыми глазницами окон, местами выбитых и заколоченных фанерой, и завешенных старыми одеялами. Ее сразу же напугала гнетущая тишина, царившая вокруг. Может, водитель ошибся и привез пассажиров в заброшенную часть города? Но судя по тому, как уверенно зашагала Зоя к одному из строений, которое, как две капли воды, было похоже на все остальные постройки, ошибки не было. Даже погода в этой части города была совершенно иной. Когда они выходили из ресторана, светило яркое июньское солнце, а здесь на небе уже сгустились тяжелые свинцовые тучи. Точно жаркий летний полдень обернулся осенним вечером. К Зойкиному бараку темной громадиной подступал лес, словно мифическое чудовище, которое все ближе подбирается к крошечным домикам, чтобы когда-нибудь поглотить их вместе с жильцами. Зловещую тишину нарушал лишь скрип многолетних сосен, больше похожий на зубовный скрежет монстра. Звук открывающейся калитки потонул в вязкой тишине, но уже в следующее мгновение мертвый покой нарушил звонкий лай и голос Зойки: «Пошел вон, псина облезлая! Нюрка, овца, забери свою шавку, пока я ее не придушила!» Последовал глухой удар и обиженный визг. «Ну, а ты чего встала?» Зоя с трудом сфокусировала взгляд на мнущейся в стороне Анфисе. «Зайдешь на чашку чая? Правда, чая у меня сегодня нет, только кипяток. И то, если газ не закончился». Анфиса испугалась, что если сейчас она зайдет, то останется в этом жутком месте навсегда. Она посмотрела на Зойку так, будто просила прощения, потом кинула взгляд на машину, которая привезла их сюда. Решение пришло мгновенно. «Правильно!» — выкрикнула ей вслед Зойка. «Вали отсюда! И подумай, стоит ли уходить от мужика, который тебя как королеву обхаживает? Ты привыкла только о себе думать, а о нем ты подумала?» Закрыв уши руками, Анфиса почти бежала к автомобилю, который призывно урчал мотором. Ей казалось, что вся ее одежда, волосы и даже кожа пропитались запахом безысходности, которым был отравлен здешний воздух. Она отдала себе обещание, что больше никогда не станет встречаться с Зоей. Их миры давно не соприкасаются. Школьные, а затем институтские времена, когда они были неразлучными подругами, давно прошли. Анфиса вдруг осознала, что дружила с Зоей по инерции, по сложившейся привычке. Точно так же она была и с Сергеем все эти годы. И вся ее жизнь до сих пор была по привычке. Это неправильно. Нужно взять себя в руки и огромным усилием воли вычеркнуть прошлое из памяти. Никогда даже мыслями не возвращаться к нему и начать жить с чистого листа. Анфиса была уверена, что так будет лучше для всех. Бежать не только от дома Зои, но и от Сергея. Сейчас, немедленно. Эта мысль пронзила мозг острой иглой. Вернуться в квартиру за вещами, где все напомнит ей о прошлой жизни, которая еще утром была настоящей, значило сдаться. Она не сможет перебороть себя, даст слабину, проявит жалость и останется на год, на два, на десять, навсегда. Мысли работали быстро. Водитель без возражений повез ее по указанному адресу. В камере хранения на вокзале лежали драгоценности, которые дарил муж. Это даже не воровство, она просто забрала свое. Этого хватит Анфисе надолго, возможно, и на всю оставшуюся жизнь. Но самая главная вещь находилась в сумочке. Сергей купил вещицу на каком-то аукционе и вывалил за нее по меркам Анфисы целое состояние. Если это удастся продать, можно выручить очень неплохие деньги, пусть и меньшие, чем отдал Сережа, но ей все равно будет достаточно. Она сумеет жить экономно, несмотря на то, что за годы замужества привыкла ни в чем себе не отказывать. Анфисе вдруг нестерпимо захотелось увидеть его. Вряд ли водитель разбирается в антиквариате, поэтому она, не таясь, вытащила янтарного ангелочка. Поделка ничем не примечательная, но с ней была связана какая-то история, которую Анфиса не запомнила. Ее интересовало только, какую цену можно за него выручить. Янтарь Анфиса не любила и никогда не считала его хоть сколько-нибудь ценным. Подумаешь, застывшая тысячелетняя смола. Особенно ее удивляли, а порой смешили безумцы, что радовались, словно дети, находя внутри окаменелости муху или жука. Она улыбнулась, представив свое будущее, а перед глазами почему-то поплыл туман. Слезы текли сами собой, никак не желая останавливаться. Анфисе показалось, что ангелочек начал светиться слабым желтоватым сиянием и слегка нагрелся. Она моргнула несколько раз, и сияние исчезло, а в следующее мгновение раздался громкий скрежет. Грудь пронзила острая боль, и наступила темнота. Последнее, что Анфиса помнила, непрекращающийся звук клаксона, разрывающий барабанные перепонки.